Часть вторая. Особый департамент рисов. Глава первая.
«Молли? Мисс Блэквотер?» — растерянно повторял Билл, глядя на нее широко раскрытыми глазами. «Вы откуда здесь?»
«Долгая история, Билли», — вымученно улыбнулась Молли. «У тебя воды случайно нету? Мы с братом...»
«Чарли!» — повелительно бросил ее приятель.
«Да, мистер Билл?»
Из тьмы выскочил щуплый и вертлявый мальчишка, годами едва ли сильно старше Моллиного брата. Одет он был в грязные, волочащиеся по кирпичам лохмотья, в которых едва угадывались остатки армейского френча, приходившегося ему как настоящее пальто. Чарли с готовностью протянул Молли помятую фляжку. Девочка благодарно кивнула, сунула ее брату, и он, не открывая глаз, припал к горлышку.
«Идем отсюда», —
первым опомнился Билл.
«Эй, братва, не стоим, шагаем!»
Фонарь осветил кучку мальчишек, от 8 и до, наверное, 13 лет. Все в драных обносках и остатках некогда приличной одежды, по большей части военной формы.
«Уходим, дурные тут места», — поторопил Мюррей. «Молли, идти сможешь?»
«Смогу», — скрипнула она зубами. «Вот только Билли мой».
«Да он легкий, как перышко».
Билл и в самом деле безо всякого усилия поднял Моллиного братца на руки.
«Вперед, пацаны! Харе стоять! Овсянки тут не выстоишь!»
«Спасибо!»
— Молли благодарно тронула Билли за плечо. Тот ухмыльнулся.
«Чепуха! Свои люди! Сочтемся! Ну, рассказывай теперь, как ты у нас тут очутилась?»
Уличные мальчишки — жуткие проныры, и доверять им не следует. Молли не сильно хотелось рассказывать все на чистоту, и потому она повторила ту же версию событий, что и в школе — поступила в юнги на бронепоезд, отстала от своих в бою, когда был тяжело подбит Геркулес, бродила по лесам, пока на нее не наткнулись егеря-разведчики. Мюррей слушал внимательно, лишь время от времени подхватывая повыше своего младшего тезку.
«Ну и выпалышь тебе!»
— наконец он покачал головой.
«Слышали мы кое-что про тебя, конечно же. Слышали. Так, сплетни всякие. Я еще тогда подумал, ну, Блэквотер дает, ну, вообще! А ну, Эван как? Ну, а здесь-то ты, как оказалось?»
Молли подумалась, что вопрос этот волнует Билли больше всех ее остальных приключений.
«Особый департамент. Решили, что я опасна. Пришли, чтобы схватить. Папу и маму усыпили».
«Усыпили?» — поразился Билл, не замедляя шага. «Это как же?»
«Ружье специальное. Шприцы со снотворным, наверное. Я точно не знаю. Маму с папой, значит, усыпили, а мы с Билли убежали. Бежали, бежали. Вот пока на вас не наткнулись».
«А, это мы на вас наткнулись, а не вы на нас».
«Почему вы на нас?»
«Потому что Чарли, у него ухи, что у собаки. Услыхал внизу такой шурум-бурум, что ой-ой-ой. Решил пойти глянуть, не лезет ли кто к нам. И вас увидели».
Молли так и подмывала спросить, что думает ее былый приятель об этом самом шурум-буруме. Однако она удержалась. Шли они довольно долго, как показалось выбившейся из сил Молли, хотя сам Билл Мюррей уверял, что тут идти-то всего ничего. Позади остались полуразрушенные старые коллекторы и едва завала, с такими узкими щелями, что едва пролезет подросток, а уж массивному Бобби в полном снаряжении не протиснуться ни за что. Логово Билли Мюррея оказалось устроено в старом полуобвалившемся зале, бывшем чем-то вроде отстойника, где встречалось сразу несколько коллекторов. Кирпичные своды просели, устья некоторых тоннелей закрывали ржавые решетки, правда, прутья у большинства были подпилены. Зато здесь было сухо.
«Добро пожаловать!» — не без гордости объявил Билл, ставя фонарь и со вздохом облегчения опуская Билли-младшего на старый и тощий матрас. «Наш дом, наша крепость. У нас тут и вода есть».
И точно, в одном месте из кирпичной кладки выбегала позеленевшая труба, откуда лилась тонкая струйка чистой и холодной воды. Под струю был заботливо подставлен мятый жестяной бидон, с каким ходят молочники. Еще несколько бидонов стояло рядом.
«Всегда держим запас», — гордо объявил Билл. «Нас на Микине не проведешь. И врасплох не застанешь».
Освещался зал полудюжины армейского вида керосиновых ламп. Равно как и свечами, понатыканными всюду, где только возможно. Постелями служили ряды матрасов, изрядно грязных, однако брошенных не на голый кирпич, а на пусть и криво-косо сколоченные, но рамы из досок. Пол засыпан относительно чистым песком. Мальчишки, похоже, натаскали сюда всего, что только возможно, подобно сорокам. Были здесь продранные стулья и колченогие, на скорую руку подчиненные табуреты.
Два настоящих стола, должно быть разборные, потому что иначе их сюда было бы не пронести. Полки со всевозможнейшей утварью, судя по ее виду, позаимствованной на ближайшей свалке. Тем не менее, сам Билл Мюррей щеголял в относительно приличном пальто, а когда он его сбросил, на несколько великоватой жилетке Молли заметила золотую цепочку от часов.
«А это?»
— самодовольно ухмыльнулся Билл, задирая нос и извлекая на свет божий внушительный золотой хронометр.
«Тот самый. Вернее, такой же. Я его таки спер у скупердяя Каннингема. От него не убудет, в лавке еще добрые сотни всяких разных».
Молли присела возле братца. Билл-младший уснул, подтянув колени к подбородку. Билл перехватил взгляд девочки, оглянулся.
«Сэнди, Рич, одеяло сюда! Нет, пару! Одна нога здесь, другая там!»
«Да, мастер Билл!»
Двое мальчишек, из тех, что валялись на матрасах в дальнем конце логова, поспешно вскочили. Вскоре братцы Молли уже укрывали, хоть и не шибко чистые, но толстые и теплые одеяла.
«Тебя тут слушаются, я погляжу», — заметила Молли, оглядывая подземелье.
«Конечно», — подбоченился Билл. «У меня не забалуешь, иначе Бобби мигом выловит. Нужно, чтобы порядок был, а без него и свобода очень быстро кончается», — добавил он вдруг.
«Да ты прям философом заделался», — не выдержала, рассмеялась Молли, чувствуя, что наконец-то ее стал отпускать холодный и липкий страх.
«Кем-кем, ты, Блэквотер, не шибко умствуй здесь», — внезапно нахмурился Билл. «Поняла?»
«Да чего ты злишься? Философ — это тот, кто рассуждает об отвлеченных вещах».
«Вот именно, что об отвлеченных», — фыркнул Билл. «А мне мою ораву кормить надо и попавшихся выручать. А на это деньги нужны. Так что нечего так на часы мои глядеть, Блэквотер. Мы берем то, что нам нужно, ни у кого разрешения не спрашивали и спрашивать не будем. Понятно?»
«Да чего ты злишься?» — изумилась Молли. «Я тебе спасибо сказать хочу, а ни на какие цепочки не смотрю».
«Знаю я вас, богачей», — проворчал Мюррей. «Вы все заодно».
«Да не мели ты чепуху. Я, если хочешь знать, видела, как тебя схватить пытались, когда ты часы у Каннингема в первый раз стащил».
«Ты видела?» — вытаращил глаза Билл.
«Видела. За тобой гнался мистер Каннингем с приказчиками, а рядом русские снег убирали, а ты на их конвоира так и наткнулся».
«Хм, точно», — признался Билл. «Так что же, значит, ничего, что я эти часы у богача спёр-таки?»
Молли пожала плечами. Нет, что Билл Мюррей ворует, конечно, неприятно, но, с другой стороны, как ему выжить? Да и то правда, у того же мистера Каннингема этих часов немерено, не обеднеет.
«Ну ладно тогда», — повеселел Мюррей. «Вот, погляди, как мы живем. Правда круто? Никого нет над нами, никто нам не приказывает, живем свободно».
«Ты сам приказываешь?» — хмыкнула Молли.
«Я? Ты кто я? Я же говорил, беспорядка и свободы нет. А у нас я только говорю, что делать, и только тогда, когда уж и впрямь делать нужно. А так все, что хотят, то и творят. Так, ты голодная, Блэквотер? Отведаешь нашего угощения, не побрезгуешь?»
«Не побрезгую»,
— решительно сказала Молли.
«И не пойму я, Билл, чего ты все меня...»
«Ты богачка, потому что», — тотчас перебил Мюррей.
«Раньше тебе это со мной дружить не мешало».
«Это раньше было, а теперь все другое»,
— Билл не смотрел на девочку.
«Что другое-то?»
«Что другое? Увидишь».
Парень вдруг наклонился к ней.
«Сегодня отдыхай с нами, а завтра? Завтра на дело пойдем. Мальчишкам есть надо».
«Как на дело? Куда?»
«Увидишь», — пообещал Билл. «Ну, пошли лопать. У меня аж в животе бурчит».
Всего в подземелье обитало десятка два беспризорников. Верховодил Билл и держал всех в железном кулаке. Себе он отгородил целый угол коллекторного зала, самый сухой и чистый, где стояла большущая кровать с пологом, только вместо одной ножки — груда кирпичей. Как ее протащили внутрь, оставалось загадкой. Оказалось, что у Билла есть и почти настоящие слуги. Тот самый мальчишка Чарли с ловкостью вышколенного лакея накрыл табурет относительно чистой салфеткой, поставил две щербатые тарелки и даже выложил серебряные ножи и вилки, правда, погнутые и давно не полированные.
«Может, у тебя и сервиз найдется?» — осведомилась изумленная Молли.
«Серви... что?»
«Сервиз. Ну, посуда такая красивая».
«А, понял. Не, не найдется. Продали все за хорошие деньги».
Вопрос, откуда взялся изначально он и сервиз, Молли благоразумно задавать не стала. У мистера Билла нашлись бисквиты, ветчина, масло, хлеб, чай. Расторопный Чарли прислуживал так, что вполне смог бы претендовать на место в пушечном клубе.
«Билл, так что за шурум-бурум вы услыхали?»
«А, ты про это. Есть в туннелях дурное место, Блэквотер. Груда ржавого железа. Но иногда...»
Мюррей понизил голос, многозначительно взглянул на вертевшегося рядом Чарли.
«Странное там творится. Чудное. Словно сами собой эти машины вдруг двигаться начинают. Мы обычно туда не суемся. Наше дело не в подземельях, наше на поверхности. Но следить следим».
«Машины, значит?»
— протянула Молли.
«А ты сам туда не спускался?»
«Один раз только», — отвернулся Билл. «Ничего интересного. Думал, там полиция или департамент, а там только железо. Хрен знает».
«Фу».
«Ах, простите, мисс», — скривился Билл. «В общем, никто не знает, откуда оно взялось и что с ним творится. Но нас это не касается. Нам взять нечего».
Молли вновь сочла за лучшее промолчать.
«Ну а ты-то с братом куда теперь, Блэквотер?»
«Перестань звать меня так».
«А разве ты не Блэквотер?»
«Мы с тобой друг друга всегда звали по именам».
«Это было, пока я сюда не попал», — прищурился Билл. «Это там ты была мисс Молли Блэквотер, чей папаша — богатенький доктор. А у меня мамаша, сама знаешь, на фабрике шачила, в цеху, покуда не погнали. Лихо нам тогда пришлось, Блэквотер, и думаешь, кто-нибудь нам помог? Хрен вот, ни единого фартинга».
Мальчишка аж пристукнул кулаком по коленке.
«Ну, я тогда и решил, нечего подыхать с голоду, честной беднотою. Надо у богатеев хоть чуть-чуть позаимствовать. Нам ведь с мамашей много не надо. За комнату б заплатить, за обогрев. Вот и пошел». Он сплюнул. «Но ты не думай, Блэквотер, я бедняков не трогал. Только богачей. Торгашей, которые с богатыми же и торгуют. С теми, что торговлю на нашей писте имеют, связываться опасно. Иные даже псов под прилавками держат».
«Ты потому и пошел к мистеру Каннингему?»
«Видишь, ты этого богача без мистера даже и произнести не можешь».
Мюррей фыркнул.
«Не, он первым не был. Тогда я уже поднаторел чуток. А так-то да, потом и к нему пошел. Часы небольшие, спрятать легко, стоят дорого, если знать, кому сбыть».
Он ухмыльнулся, недобрый, презрительно.
«Но вот не повезло в тот день, малеха, бывает».
«Я видела, как ты как ты скрылся»,
— поспешно поправилась Молли.
«А что потом с тобой приключилось?»
«Потом-то? Ну что потом?»
Билл почесал в затылке.
«Домой к мамаше моей возвращаться было нельзя. В раз бы сцапали».
«Так бы и в раз», — усомнилась Молли. «Как бы они тебя узнали?»
«Так бы узнали», — фыркнул Мюррей. «Не в первый раз убегал. Не в первый. Могли физиономию мою и запомнить. А бывалые люди говорят, что есть в особом департаменте такая машина, что по светографии любого опознает».
«Чепуха», — подумала Молли, но вслух спорить не стала.
«Мамашу свою я повестил, понятное дело», — продолжал меж тем Билл. «Я и так знал, что есть мальчишки, которым бежать удалось. И из работных домов, и из семей, что под релокацию попали. Ну, и вообще, приютские, которых лупили почем зря. Слыхал, где они обретаются. В коллекторах под городом. Начал их искать. Не сразу, не вдруг. Ну, нашел вот команду мою».
Он обвел рукой подземный зал.
«Навел тут у них порядок», — он ухмыльнулся. «Теперь и поесть имеем что, и что надеть тоже. Ты на лохмотья не смотри, это для похода по тоннелям. Нам ведь в городе работать. Там выглядеть надо уметь».
«Понимаю».
Молли прикончила свою порцию, отпила чаю. Малыш Чарли, его заваривавший, знал свое дело.
«Значит, вы теперь здесь?»
«Угу», — кивнул Мюррей. «Потихоньку, полегоньку. Особо не борзеем, стараемся Бобби не шибко нервировать. Составляем вот карту тоннелей. Со всеми отводами, завалами, затоплениями и прочим. Так и живем. Мамке своей помогаю вот. У нее комната теперь хорошая, теплая, и работать не нужно. Наработалась она у меня».
С непонятной, невесть откуда прорезавшейся грубоватой нежностью вдруг закончил Билл. «Нет, он все-таки хороший», — подумала Молли. «Злой, ну так это жизнь вокруг него такая же, злая. Что ему было делать? Только воровать идти? Да и то сказать, тот же мистер Каннингем от одних часов точно не обеднеет».
«Ну, ты теперь все знаешь, Блэквотер. Что сама-то делать будешь?»
Молли замешкалась. Она совершенно не собиралась рассказывать Мюррею о волке и медведе. Изначальный план не удался, но Таньша и Всеслав, конечно же, будут ее искать. И Ди, конечно же, Ди тоже. Значит, надо сделать так, чтобы ее нашли, то есть выбраться из Норд-Йорка в окрестные леса. Они и найдут, непременно найдут. Но на это может потребоваться время. Время, в течение которого жить придется в каком-нибудь шалаше и готовить еду на костре. Снега сходят, но медленно. В лесах они пролежат чуть ли не до начала мая. Продержаться в пустой чаще, где нечего есть, да еще и с маленьким братом, «Нужно найти Таньшу и Всеславу как можно скорее», — подумала девочка. «И лучше, оставаясь в городе».
«У меня тут еще дела есть», — туманно ответила Молли. «Так что, Билли, если не возражаешь, я бы тут у тебя погостила».
«Хм», — ухмыльнулся мальчишка. «Вообще-то, Блэквотер, мы девчонок не принимаем. От них одни неприятности».
«Это почему же?» — искренне возмутилась Молли.
«Долго объяснять», — отмахнулся Билл. «Ну, чистюли они, аккуратистки. Не дают нам класть что и куда хотим. Не нравится ли им, видите ли, когда у нас состязание, кто дольше пропукать сумеет, боже, храни королеву».
Молли прыснула.
«Я не такая».
«Я знаю», — согласился Билл. «Вот что, Блэквотер, кому другому я бы сказал, с катертью дорога, гостья дорогая. Мы тебе помогли, за помощь с нами поделись, чем сможешь, да и ступай своим путем. А тебе нет, так не отвечу. Хочешь — оставайся, лишний не будешь. Ты отчаяннее всех девчонок, что я знаю, вместе взятых, так что оставайся».
«Спасибо», — выпалила Молли, отчего-то покраснев.
«Оставайся», — потряс головой Билл, мол, «погоди, да скажу». «Но с одним условием».
«Это с каким же?» — насторожилась Молли.
«У нас так. Кто не работает, тот не ест», — с кривой усмешкой пояснил парень. «Кто на дело не ходит, тому жратвы не полагается. Гостей нам не надобно. Хочешь с нами быть — будь, но только если с пользой».
«Это с какой же пользой?»
Впрочем, Молли уже знала ответ.
«Ты ведь в технике рубишь, верно?» — прищурился Билл.
«Ну, верно».
Молли все меньше и меньше нравится этот разговор.
«Есть у меня на примете одно дело. Большое дело», —
горячо зашептал вдруг Билл, нагибаясь к девочке.
«Не какая-то там мелочь, часы спереть, велика важность, а настоящую кассу взять».
«Какую кассу?»
— беспомощно пролепетала Молли.
«Что, Блэквотер, перетрусила уже?»
Мюррей презрительно скрестил руки на груди, задрав подбородок.
«Штаны сними тогда, юбку надень, как девчонкам положено».
«Кто это тебе сказал, что я перетрусила?»
«Да ты же, аж побледнела вся».
«Ты говори, а потом уж суди, кто тут перетрусил», — нахохлилась Молли.
«Ну-ну, да говори, значит. Ладно, слушай. Есть на углу Steamroller Drive и Exmoor Way судная касса. Сидит там старый Робинсон, скряга первостатейный, у него зимой снега не допросишься. Дает деньги в рост, под залоги, подо что хошь».
Голос Билли упал до шепота.
«Вплоть до детворы, мальчишек и девчонок. Ну, девчонок-то, понятное дело, берет охотнее».
«Почему охотнее?»
— не поняла Молли. Билл покраснел и потупился.
«Не почему, так просто. Не обращай внимания. Короче говоря, ребятнёй он тоже берет. Гад ползучий он, у меня двое пацанов как раз от него сбежали».
«Ну?» — нерешительно протянула Молли. «Я, конечно, могу помочь, вот только не знаю чем. Я ведь никогда не...»
«Ничего», — жизнерадостно заявил Билл. «Я, когда начинал, тоже был никогда не. Научишься, Блэквотер, вот увидишь, у тебя получится».
«Так что я сделать-то должна?»
«Я тебя спрашивал, мол, ты ведь в технике сильна, так?»
«Ну, положим, так».
«И на бронепоезд тебя взяли, а туда в юнге кого попало не берут», — авторитетно продолжал Билл. «Короче, разбираешься. У скряги Робинсона там накручено-наверчено капканов всяких. Нам самим никак... Парнишки мои и читать-то не шибко умеют. В общем, будешь нам помогать».
«Билл, так это ж... мне ж не разобраться сходу, сразу. Схемы нужны, чертежи. Может, чего попроще?»
Мюррей искривился.
«Что, Блэквотер, испугалась? В кусты?»
«Да что ты заладил? В кусты, в кусты. Если у меня не получится, тебя ведь тоже схватят».
Билл недовольно покрутил головой.
«Отвертеться хочешь?»
«Да не отвертеться!» — взмолилась Молли. «А чтобы ты глупости не делал! Я ж не инженер-механик, с капканами дело отродясь не имело».
«Ладно», — процедил сквозь зубы Мюррей. «Скажем по-другому. Если я тебе покажу всякую добычу нашу, сможешь из нее что полезное для нас сработать?»
«Это я, наверное, сумею», — осторожничала Молли. «Давай глянем, постараюсь».
«Вот и ладно. Чарли! Эй, парень, быстро прибрал тут все, пока я мисс Блэквотер покажу кое-чего».
Это самое «кое-чего» оказалось глухим тупиком старого коллектора, заканчивавшегося старым оплывшим завалом. Здесь, в относительном и оттого удивившем Молли порядке, была свалена масса всех и всяческих железяк. Приглядевшись, Молли узнала вдруг характерные детали ботов, бросившиеся ей в глаза еще во время бегства. Колеса, захваты, капканы, даже копье, от какого она едва сумела увернуться. Имелся здесь верстак с тисками, набор молотков и отверток, напильники, кусачки, струбцины, ножницы по металлу и тому подобный инструмент.
«Ничего ж себе вы натаскали!»
«Это не мы», — поскромничал Билл. «Было так, когда мы место это нашли. Мальчишки болтали, жил тут один беглый, не то магик, не то просто, ну, как мы. Что потом с ним стало, с неведомо, а инструмент остался. Ну, сможешь что-нибудь с этим сделать?»
«Что-нибудь всегда можно сделать. А вот что тебе надобно?»
«Ну как?» — принялся загибать пальцы Билл. «Штуку какой-нибудь замки открывать, стекло резать, прутья решеток перекусывать, капканы вот на себя замыкать, чтобы мы бы в контору Робинсона зашли, а там уже все ловушки сработали. Еще хорошо б, чтобы сейфы открывал»,
— окончательно размечтался юный предводитель воришек. Молли присвистнула.
«Так это я год провожусь. Нужно же план составить, эскизный проект, потом детальные чертежи. Котел нужен, чтоб пар был, цилиндры, рычаги. Я, конечно, постараюсь».
«Вот-вот, постарайся уж. Ну а пока к меняли Робинсону, мы лезть не готовы. Сходим тогда завтра на что-нибудь простенькое. Тебе, Блэквотер, для начала чтоб».
«Куда?»
— слабым голосом спросила Молли.
«На большой рынок. Там много мелких лавок. Они таких силков, как у Робинсона, не имеют».
«А вы разве не по... не по карманам?»
«По карманам!» — расхохотался Билл. «Ну, ты как сказанёшь, Блэквотер. По карманам это долго учиться нужно. Ловкость нужна. Мы, конечно, учимся. Саймон у нас неплохо щупать умеет, но все-таки главное — лавки. И вот тут-то ты нам и пригодишься».
«Да как же я пригожусь, когда меня особый департамент ищет? Физиономия моя на всех тумбах висит».
«Вот потому», — хитро сощурился Билл, «никто тебя на большом рынке ждать и не будет. Никому из Бобби в их тупой башке не придет, что тебя туда могло понести. И насчет вида не беспокойся. У нас тут рухляди всякой, на 100 человек хватит. Идем, подберешь себе чего. Ну, иголки поработаешь, если надо. Ты ж девчонка, должна уметь. Умеешь?»
«Умею»,
— вздохнула Молли. «Неужто пригодитесь вы маме на бесконечные уроки пополам с упреками?» После мастерской Билл привел свою спутницу в другой, подобный же отросток коллектора. Там от стены до стены тянулись веревки. На них — вешалки со всевозможными нарядами. Иные так весьма недешевые.
«Давай, найди себе пальто там нормально. Шляпку, сапожки», — торопил ее Билли. «Очки другие тоже. Маску. Будешь как настоящая мисси. Ну, давай. Подбери, потом обратно к верстаку дуй, начинай соображать. Сапоги свои сними да поставь сушиться. Здесь возьми себе другие. Шевелись, Блэквотер, если с нами дело иметь собираешься».
Молли собиралась. Ничего иного ей пока просто не приходило в голову. Наряд она себе подобрала быстро. Трудно сказать, где мастер Мюррей и его команда раздобыли все это, и почему до сих пор не продали. Но одежда тут была на любой вкус. Особенно много нашлось дорогих меховых манто и накидок. Их Молли сразу же сбросила со счетов. Вещи приметные, и что, если попадутся на глаза былой хозяйки? Она остановилась на добротном, но скромном пальто до пят, круглой меховой шапочке с неким подобием вуали и длинным хвостом сзади. Нашлись и сапожки, почти не ношенные.
«Отлично!» —
прицокнул языком Билл, когда Молли появилась из-за занавески.
«Тебя, Блэквотера, не узнать теперь. Теперь давай, устраивайся, на железо еще посмотри».
«Как там Билли мой?»
«Спит, как сурок, умаялся. Я бы шмаки с него снял, сушиться поставил, пока ты там была. Да, если тебе чего чистое надо, ну, чулки там...»
Мальчишка снова покраснел.
«Ты не стесняйся, бери чего надо. У нас так, мы со своих денег не берем, все по справедливости делим».
«Ага, и маленький Чарли прислуживает тебе за столом», — подумала Молли. Но опять же вслух решила ничего не говорить. Потом, уже лежа на узкой кровати рядом с Билли, его сонного Мюррей перетащил в наскоро возведенный его мальчишками покой Молли, состоявший из двух ширм и занавеси. Молли мучительно думала о том, как будет выбираться отсюда. Нет, Билл Мюррей, конечно, молодец. Хоть и ворует, но у богатых и состоятельных. И мальчишек кормит, никто голодающими не выглядит. Их тут эван сколько, на такую ораву немало нужно. А лавочники и впрямь не обеднеют, конечно же. Ей нужно выиграть время и отыскать Таньшу со Всеславом. Или дать им отыскать ее саму. Может, и хорошо, что у Билли Мюррей нашлось столько желаний. И машины, и помощь на рынке. Да, хорошо, это даст ей время. Мысли ее вновь и вновь возвращались к случившемуся в подземельях. Живое железо, боты, самоходные машины, двигавшиеся без паропроводов или котлов. Молли зажмурилась, старательно вспоминая тот миг, когда сорвавшийся с ее пальцев пламень хлестнул по суетливо торопившимся преследователям, Что она ощутила тогда? Радость удачного удара? Облегчение? Гордость? Торжество победителя? Да, все верно, но было что-то еще, сидящее в памяти словно заноза и не дающее покоя. Что? Что коснулось ее чувств в тот краткий миг, пока огненная плеть соединяла саму Молли с ботами? Она жгла не просто железо, не просто механизм. Что-то таилось за зубчатыми колесами передач, за рычагами и тягами, и не давало Молли уснуть. Само это живое железо под Норд-Йорком было нонсенсом, чепухой, невозможностью. И куда подевался особый департамент? Преследователи висели на плечах и вдруг отстали. Да, конечно, она разнесла ту дрезину. Вняли, остановились. Может же такое случиться? Молли очень хотелось в это верить. Но то, что она успела узнать о департаментских на собственной шкуре, подобного никак не допускала. Они бы не остановились. Они ненавидят ведьму, они пойдут вперед. Они даже пожертвуют жизнью. Неужели здесь опять какая-то хитрость лорда Спенсера? Или того пожилого джентльмена в цилиндре, что одним взглядом едва не лишил ее ног? От всех этих размышлений она долго не могла уснуть. Наверху, наверное, уже настало утро, если не полдень, когда Молли, наконец, забылась тяжелым сном без сновидений.